Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 мая 2019 года. Мои мысли в Твиттер. 13 мая 2019 года, часть первая. Надо представить, что находишься в полной отдаче, в мире, заполненном светом Творца. И хотя видит обратное, представить себе истину, а невидимый им, искаженный его эгоизмом, мир. И благодарить Творца за ощущение величия сотворенного им и предоставленную ему работу. Я и Творец противоположны по свойствам, поэтому я ощущаю мир плохим. Развиваясь, мой эгоизм рисует мне мир все более плохим. Творец – абсолют. Надо меняться мне, сближаться с ним своими свойствами. Для этого и дана Тора – свет исправления моих желаний и мыслей. Духовное развитие, независимо от наших эго-чувств и мыслей, вера выше знания. Творец желает, чтобы мы ощущали мир, как ощущаем, но настроили себя, как исходящие от абсолютного Творца. То есть, изменили себя, чтобы ощутить мир идеально. Это называется ощущать в свойстве отдачи. В духовной работе предпочтительнее быть в малом состоянии, чем в большом, поскольку первое – меньше риск пробуждения эгоистических желаний и мыслей, второе – больше удовольствия Творцу доставляется от преданности в малых состояниях. Человек – это прибор для измерения Творца, и как всякий измерительный прибор, его необходимо настроить, откалибровать, изначально выставить себя в ноль, а затем с этого нуля изучать и измерять свои состояния, и так продвигаться. Ноль – это начало духовной лестницы. Чтобы измерить, насколько я соответствую свойствам Творца, необходимо выставить весы на ноль. Поскольку Творец дарит миру абсолютное добро, я должен представить себя находящимся в этом состоянии. Это возможно, только сократив все свои желания. Это и есть сокращение цинцум алев. Человек отделен от Творца проявлением гордости в нем и начинает свое слияние с Творцом с подавления в себе своего «я», создавая ноль с намерением только отдавать, с того, что нет никого кроме него, что есть только одна воля Творца. И вообще, он все причисляет к этой воле.
Радиоверсия.
От чего зависит желание изучать Каббалу? Вопрос. От чего зависит желание к изучению науки Каббала? Ответ. Стремление к Творцу зависит от решимо, духовная информационная запись, которая раскрывается в человеке. Это не просто вопросы о смысле жизни и о ее никчемности, ведь ответы на них могут быть чисто земные. В человеке возникает настоятельный вопрос о сути существования выше того, чтобы наполнять себя. Мне не важно, как я буду жить, каким образом наполняться, что у меня будет и как я закончу свою жизнь. Мне важно понять ее внутренний смысл. Откуда она? Зачем мне дана? Что это за феномен? Жизнь. Что он собой представляет? Когда в человеке появляется этот вопрос, тогда ему действительно необходимо раскрыть замысел творения. То есть сам Творец – это непонятно что. Но если замысел – мысль, с которой все создано, зачем, почему, для чего, как, кем, тянет человека, тогда он приходит к изучению Каббалы и остается в ней. А если его случайно завлекло в Каббалу другими вопросами, менее целенаправленными к внутреннему смыслу жизни, тогда он уходит. Поэтому сказано, что тысяча входит в темную комнату, и лишь один остается, идет дальше к свету. из урока на русском языке 4 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Эффект черной дыры. Мы живем в нашем маленьком, полностью эгоистичном мирке, и поэтому не ощущаем, что находимся вне его. Мы внутри себя, словно абсолютно черное тело или черная дыра в космосе, которая все поглощает и ничего не излучает. Получается, все, что входит в эту дыру, пропадает в ней. Это наш мир. Поэтому все, что находится снаружи, мы не ощущаем. Как же все-таки прекратить быть черной дырой и связать себя с окружающим миром? Для этого нам надо изменить свое свойство абсолютного поглощения, или хотя бы перестать поглощать. Если мы прекратим вбирать все в себя, ставим перегородку на поглощение внутри и говорим «не буду поглощать», это называется цимцум альф. Первое сокращение. Это первое. Во-вторых, сокращая себя, мы остаемся внутри пустыни. И в-третьих, надо начинать что-то делать с этим. Что значит делать? Исправлять себя с желания получать на желание отдавать. Свое исконное свойство, то есть желание получать, я исправить не могу. Я только могу приобрести намерение, которое приобретаю от света. Теперь мое намерение таково. Я хочу быть, как этот свет. Да ты же темнота, ты же пустота, ты же эгоист. Да, я эгоист. Это моя природа. Другим я себе сделать не могу. Но я могу сделать на себя цинцум алиф. Первое сокращение. И сказать, я хочу работать только на отдачу. Я хочу быть таким, как ты, окружающий меня. А кто меня окружает? Свойство отдачи. И я тоже хочу отдавать. Но как я могу хотеть отдавать? Хотя бы тем, что не буду получать. Это уже близко к отдаче. Это уже полдороги. А дальше я могу получать ради отдачи. Это очень интересное свойство. Получается, что черная дыра становится не черной дырой. Она не просто поглощает, а говорит: «Я себя перекрываю. Сейчас мое получение четко определенное. Оно находится под моей властью. Я ограниченно пользуюсь своим огромным желанием, возможностью все поглотить». Это как в нашем мире. Практически вся Вселенная превращается в одну черную дыру. Поговорите с космологами, с астрономами, и они подтвердят это. Все мы приближаемся к состоянию черной дыры, потому что эгоизм все время развивается и развивается. Каким образом мы можем использовать, с одной стороны, свойства черной дыры внутри нашего эго, а с другой стороны, быть подобными окружающему миру, чтобы начать его ощущать? Это можно только в мире подобия свойств, как радиоприемник, когда он ловит волну. Поэтому мы делаем на себя сокращение. Черная дыра перестает поглощать и говорит: «Я могу использовать свое желание только на отдачу». Как же ты будешь отдавать, если можешь только получать? А как же я буду получать, потому что ты этого хочешь, а не я? Как хозяин и гость. Если ты этого хочешь, я буду получать. А не хочешь, не буду. Я дам тебе возможность меня наполнять и буду таким образом отдавать тебе наслаждение. То есть тем, что я получаю от другого, поскольку он желает наполнить меня. Я начинаю как бы выделять из себя наслаждение для него. Так мы играем с Творцом. И превращаем себя из получающих в отдающих. Это и есть эффект черной дыры. Поэтому мы не можем ее перекрыть, не можем ничего с ней сделать. Нам наконец-то становится понятно, что черные дыры являются самым главным в космосе, что вся наша Вселенная – это одна черная дыра. Поэтому по мере того, как мы будем менять себя, мы постепенно увидим, как меняется характер всей Вселенной, как все будет меняться. Мы только должны знать, как правильно использовать этот огромнейший эгоизм, который хочет все поглотить. И постепенно, с помощью высшего света, мы начинаем понимать, что это можно сделать. Можно. Из урока на русском языке 7 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Творческое партнерство с Творцом. Вопрос. В чем состоит творческое партнерство с Творцом? Как нам практически развивать это творческое свойство? Ответ. Мы должны достичь состояния, когда станем партнерами Творца. Это верно. Творческое партнерство с Творцом заключается в том, что мы стараемся проводить в мир его отношение к нему. То есть мы привлекаем людей к познанию Творца, к участию в создании таких отношений между людьми, в которых проявляется Творец. Мы создаем место, где Он может проявиться, и Он раскрывается нам, в этом мы и партнеры. Мы вместе создаем место, в котором раскрывается Творец, и тогда и Он, и мы становимся партнерами, объединенными одной идеей. Чем больше мы раскрываем его для себя и для всего мира, тем больше приближаемся к абсолютному духовному состоянию. Из урока на русском языке 20 января 2019 года.
Радиоверсия.
Мысль – самая большая сила. Вопрос. Можно ли измерить мысль в нашем мире? Это какие-то электромагнитные волны или что-то другое? Ответ. Наши мысли совершенно нематериальны. Естественно, они дают какое-то материальное отображение в нас. Мы можем измерять различные потенциалы с помощью энцефалограмм мозга и прочее. Но это не сами мысли, а следствие материальных носителей, которые таким образом реагируют на что-то, происходящее в них. Мысль – это самая большая сила, с помощью которой можно перевернуть весь мир. Она выше нашего мира, но не сходит сюда как сигнал управления. Вопрос. Получается, что все самое невидимое – самое сильное? Ответ. Действительно. Если, к примеру, взять атомную бомбу, то что там видимо? Килограмм какого-то материала. А что с ним происходит, когда он взрывается? Если ты связываешь между собой его противоположные элементы, допустим, плюс и минус, какую энергию ты при этом получаешь? Вопрос. Можно ли эту освобождающуюся энергию сравнить с мыслью? Ответ. Нет. Мысль намного сильнее, потому что не имеет ограничения по расстоянию и по силе. Все зависит только от того, кто ею пользуется и как. Вопрос. Может ли сила мысли быть отрицательной? Например, с глаз – это ведь тоже сила? Ответ. Да, это очень вредные мысли, которыми нельзя пользоваться, но они имеют место. Вопрос. Мы говорим, что духовное не касается материального, но мысль, хоть и нематериальна, тем не менее воздействует на нас. Это одностороннее воздействие? Ответ. Нет. Говоря, что духовное не касается материального, мы имеем в виду совершенно другое. Но именно духовное управляет материальным. А что же еще управляет материей, как не дух? Вопрос. Получается, что нематериальная мысль управляет материальным? Ответ. Конечно. Если бы мы знали, насколько портим наш мир своими мыслями, то не представляя, что бы мы сделали, в каком физическом состоянии существуют люди, как страдают их тела, только, как говорится, из-за дурной головы. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Бессмертные фразы Эйнштейна. Часть 2. Цитаты Эйнштейна. Все люди лгут, но это не страшно. Никто друг друга не слушает. Ответ.
Слушать – это значит осознать, понять. Не соглашаться, но понять, что другой имеет в виду, почему у него такое мировоззрение. Реплика. То есть немного впустить его в себя? Ответ. Нет. Это даже не впустить. Войди в него и пойми, каким образом он действует, мыслит. Возможно, что его образ мысли, его подход к жизни правильный. Попробуй с ним каким-то образом спорить, солидаризироваться и так далее. Это значит слушать другого. Слушать – это в первую очередь понять. Вопрос. Как вы считаете, слушают люди друг друга или нет? Ответ. Нет. Эгоисты не могут слушать друг друга. Они изначально настроены на то, чтобы четко удовлетворить свой эгоизм. Вопрос. То есть провести только свое мнение? Ответ. Не только мнение. Вообще достигнуть того, чего я желаю. Это является основой всего моего поведения, и никто с этого не может меня свести. Только под воздействием огромных страданий я могу каким-то образом менять свое мнение снова эгоистически куда-то в одну или в другую сторону и снова продолжать эгоистически двигаться. Реплика. Это в принципе причина абсолютно всех бед. Люди не слушают других. Ответ. Мы таким образом созданы. Ведь мы происходим из разбиения общей души, общего желания. И поэтому в каждом из нас эгоистическое желание, которое действует только внутри себя. Каждый из нас живет внутри себя. Реплика. Если бы человек услышал, что это следствие его эгоистической природы, с этого момента начался бы маленький переход? Ответ. Нет, не поможет. Услышать не помогает, в том-то и дело. Здесь необходимы высшие силы природы, скрытые в природе силы, которые помогли бы нам стать другими, обратными нашему сегодняшнему состоянию. И это целая методика. Вопрос. Как вы думаете, Эйнштейн понимал, что есть скрытые силы природы? Ответ. Возможность изменить человека он не понимал. Цитата. Вы думаете, все так просто? Да, все просто, но совсем не так. Ответ. Это верно. Потому что мы не можем себе представить, насколько прост, близок и обратен нам высший мир. Мир отдачи, любви, когда мы все постигаем в объединении, а не в разъединении, в изолированности друг от друга. Реплика. Мы говорим, любовь – это так просто. Давайте соединимся, полюбим друг друга. А вы говорите, это так непросто. Ответ. Нет. Я говорю, это так непросто, потому что мы не в состоянии этого сделать. Не надо нам все время наступать на те же грабли. И потому любовь – это не то, что мы определяем как любовь в нашем мире. Какие-то гормональные, психологические или сексуальные удовлетворения. Нет. Имеется в виду соединение людей между собой во внутреннем единении. Когда мы чувствуем, что не наши тела, тела как бы пропадают, а сами мы внутренне взаимосвязаны, что у нас происходит какое-то внутреннее соединение, сочленение, и это образует новую общность, внутреннюю, духовную. В этой внутренней духовной общности мы начинаем чувствовать себя живущими как в другом пузыре, в новом мире. Вопрос. Это и есть любовь? Ответ. Это достигается любовь. Такая связь называется любовь. Цитата. Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Вопрос. Вы все время говорите о восприятии реальности. Пустой стол? Что это означает на самом деле? Ответ. Это же аллегория. А вообще человек, в котором нет внутренних мыслей, борьбы, постоянного смятения, постоянного поиска, Он не идет вперед, не развивается. Он должен все время сомневаться в себе и постоянно выяснять. Вопрос. Это вы и называете жизнью? Ответ. Да. А мы тогда смотрим на такого человека, думая. Он, наверное, ничего не знает. Он, наверное, не уверен. На самом деле все наоборот. Животный покой все убивает. Это, конечно, ужас. Мы надеемся, что Творец будет нас стеречь и не даст нам покоя. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом», 12 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше. Часть 74. Пусть страдает. Несколько раз в году у меня были проблемы с кожей. Причем такие, что иногда я не мог встать с постели. Мой друг Ярон, столяр, соорудил мне специальный обруч, который водружался надо мной, и на него клали одеяло так, чтобы не касалось тела. Я лежал, ужасно мучился, тело переставало дышать, кожа сходила с меня лентами, я просто брал ее и снимал. Весь был покрыт нарывами, лимфа сочилась изо всех пор, короче, менял всю кожу. И вот в один из таких периодов мы гуляли с Рабашем по парку. Я сумел встать с кровати, страдал, конечно, от одежды, которая меня касалась, но встал, потому что не мог не пойти. Это было зимой. На мое счастье дул холодный ветер, зимний, пронзительный. Я шел нараспашку, расстегнутый, подставляя всего себя ветру. И мне хотелось, чтобы он был еще холоднее, еще больше обжигал. Шел с закрытыми глазами, иногда открывал их, проверяя, где Рабаш. И вдруг вижу, он остановился и на меня смотрит. А я спрашиваю его через боль огромную, я еле-еле мог открыть рот, словно обмазанный смолой. Я спрашиваю Рабаша: «Ну что же будет, Ребе? Что будет?» И тогда он делает ко мне шаг, хватает меня за руку и с такой огромной болью говорит: «Пусть страдает, пусть!» Это он о теле говорит и тыкает в себя пальцем, словно щиплет себя до боли. И глаза у него при этом горят даже какой-то радостью. «Михаэль, ты не представляешь, сколько ты выигрываешь!» Продолжение следует.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер. 13 мая 2019 года, часть 2. Чтобы измерить, насколько я соответствую свойствам Творца, необходимо выставить весы на ноль. Поскольку Творец дарит миру абсолютное добро, я должен представить себя находящимся в этом состоянии. Это возможно, только сократив все свои желания. Это и есть сокращение цимцум альф. Чтобы войти в духовное, должен развить из решимо своей искры порцов. Рост происходит от ощущения счастья, хотя раскрывает, насколько далек от Творца и нуждается в свете, чтобы развить порцов зародыша. Если ты в намерении отдавать, то любые состояния совершенны, даже если Творец желает оставить тебя в этом состоянии навечно. Соответствие желанию Творца и есть состояние совершенства. И если есть отличие между желаемым и существующим, в этой мере ты отличен от Творца.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.